Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия недели 35 по Пятидесятнице протоиереем Александром Шургуновым. Далее детская передача «Троицкий колокольчик».
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает вас 3 февраля на постановку «Ангельская песнь», посвященную жизни и трудам на благо России великой княгини, святой преподобной мученицы Елисаветы Федоровны и ее супруга, великого князя Сергея Александровича. Начало в 19 часов. Наш адрес: Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2. Проезд: метро Третьяковская и Новокузнецкая. Телефон для справок: 8-495-953-13-60 и 951-26-31.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре неделя 30 по Пятидесятнице. Евангелие от Луки, 91 зачало, 18 глава, с 18 по 27 стих. Тогда спросил Иисуса некто из начальствующих: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою. Он же сказал: все это сохранил я от юности моей». Услышав это, Иисус сказал ему: «Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мною». Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал: «Как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие! Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Слышавшие сие сказали: «Кто же может спастись?» Но он сказал: «Невозможное человеком возможно Богу». Ко Христу приступает некто из начальствующих, который желает знать, что он должен делать, чтобы достигнуть Царствия Небесного. Немногие из начальствующих с нелицемерным почтением относились ко Христу, но этот был один из немногих. Хороший вопрос задает он Спасителю, самый главный вопрос: что мне делать, чтобы наследовать вечную жизнь? Пока человек не созреет до такого вопроса, все остальные вопросы, которыми он задается, имеют весьма относительное значение. «Учитель благий, что мне делать, чтобы иметь жизнь вечную?» Всякий, кто хочет наследовать вечную жизнь, должен обратиться ко Христу как к своему учителю. Нигде нельзя научиться, как узнать путь на небо, кроме как став учеником Христовым. Мы — ученики Христовы, и, как говорят святые отцы, все определяется тем, особенно в наши последние времена, насколько в нас есть это острое чувство ученичества. И когда мы приходим к Нему, мы должны до конца довериться тому, кто не только божественная мудрость, но и божественная любовь. «Он один благ. Что ты называешь меня благим?» — говорит Он, — «если ты не знаешь, что я Бог. Если кто ищет совершенную красоту или истину, или любовь, он должен понять, что никто, кроме Христа, не имеет этой красоты, истины, любви. Наш Учитель Христос открывает на новой глубине, как будто известную всем тайну вечной жизни. Вы все знаете заповеди Божии: не убивай, не воруй, не блуди, не лжесвидетельствуй, чти отца и матерь твою. Кто хочет наследовать жизнь вечную, пусть управит себя по пути заповеди. Кажется, сегодня не нужно никому объяснять, что последует с каждым человеком, с целым народом, со всем родом человеческим, если эти заповеди не знают и знать не хотят. Присутствие вечной смерти становится явным уже здесь, на земле. И мы видим, как мало, все меньше становится людей, которые идут прямым, единственно спасительным путем. Этот начальствующий, приступающий ко Христу, один из немногих. И мы ждем, что Христос похвалит его и скажет ему: «Если ты будешь поступать и в будущем так же, ты наследуешь вечную жизнь». Однако Господь внезапно предлагает, чтобы этот человек на самом деле стал его учеником. «Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мною». Широка заповедь Господня зело и глубока. Недостаточно не допускать грубых грехов, надо постигнуть духовное богатство, которое заключено в этих заповедях. Как часто люди полагают, что у них нет никаких особенных грехов, только потому, что они духовно слепы. Так и этот начальствующий говорит: «Все это я сохранил от юности моей». Он хвалится тем, что рано вступил на путь добродетельной жизни, что он продолжает ее до сегодняшнего дня, и что он ни в чем ни разу не согрешил. Если бы он знал глубину божественной заповеди и глубину своего сердца, если бы он хоть на малое время стал учеником Христовым, он сказал бы совершенно противоположное: «Все это я нарушил от юности моей». Все обнажается в свете заповеди о любви. Внезапно наш выбор делается предельно простым. Что нам дороже, этот мир или жизнь будущего века? Если кто любит Христа, то пойдет за Ним, чтобы это не стоило ему. Никто не может наследовать вечной жизни, если не хочет следовать за Агнцем, куда бы он ни пошел. Раздать все нищим, поделиться с другими — так поступали первые ученики Христовы в своих общинах, как мы читаем в книге «Деяний апостольских». Если кто любит ближних своих, тот не поколеблется по слову Христову продать все и раздать тем, кто в нужде, как самому Христу. Есть немало людей, которые ведут во многом добродетельную жизнь, и все-таки они погибают от того, что им недостает одного единственного. Так произошло с этим начальствующим. Он порывается Христом из-за того, что Христос может разлучить его с его богатым имением. Многие не хотят оставить Христа и все же оставляют его. Когда наступает решительный выбор, они предпочитают отказаться от Бога, нежели от своего благополучия или успеха, или греховной привязанности к какому-нибудь человеку. Как трудно тому, кто надеется на богатство, войти в Царствие Небесное, не просто имеющему богатство, потому что речь идет о власти богатства над человеческой душой. А богатство, как и бедность, как здоровье или болезнь, как счастье или несчастье, сами по себе не могут человеку препятствовать или помогать в его восхождении к Богу. Другое дело, когда человек относится к богатству как к своей собственности. Дьявол всегда имеет власть над таким человеком с помощью этого богатства. И, как говорят святые отцы, нам принадлежит только то, что мы отдали другим, принадлежит вечности. Любое богатство — это дар Божий, и когда мы его отделяем от Бога, мы предаем свою жизнь власти дьявола. Христос говорит, что богатство является великим препятствием на пути к небесам. Он видит, как опечалился этот человек и жалеет его. Но именно поэтому он говорит, как трудно богатому войти в Царствие Божие. Его богатство не помешало ему услышать зов Христа, но сделало его неспособным ответить на него. И не само богатство оказалось препятствием, поскольку этим богатством он мог бы служить делам Божия милосердия, но власть богатства над его душой. Мы видим, с какой яркостью и силой показывает Христос трудность спасения для надеющихся на богатство людей. Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царствие Божие. Слышавшие сие сказали, кто же может спастись? Святой Иоанн Златоуст говорит, что ученики испугались не за себя, а за других людей. Из любви к другим людям они изумились этим страшным словам Христа, как будто они были более милосердными, чем Христос, как будто они больше любили людей, чем человека любит Христос. Они не знали еще, говорит святитель, силы любви Божией до конца, и потому испугались этих слов. Как трудно, бесконечно трудно для каждого человека взойти на небо. Если каждый человек будет поставлен перед выбором все раздать или порвать со Христом, то кто может спастись? Мы не можем сказать, что то, что требует Христос, является слишком суровым или неразумным. Но мы знаем, как наши сердца привязаны к миру, и как легко нам прийти в отчаяние перед этой неодолимой реальностью. Да, чем больше мы стараемся исполнить заповедь Божию, тем больше понимаем, есть такие трудности, которые невозможно преодолеть ни богатому, ни бедному, кроме как благодатью Божией, которая всесильна. Никто не благ, как только один Бог. Каково его милосердие, такова и сила. Мы слышали уже эти слова, когда архангел Гавриил был послан к праведной Елизавете, уготовляя человечество к принятию в мир Христа. Не изнеможет у Бога всяк глагол. Невозможное человеком возможно Богу. Его благо, его благодать так может воздействовать на душу, что человек из жизни своей не пожалеет ради Христа, и, подобно апостолам, как ребенок, с детской доверчивостью будет хвалиться перед Богом. Вот мы оставили все, что нам будет? Чтобы мы не оставили ради Господа из нашего богатства, ума, сердца и тела, ничто не может пропасть. Чтобы мы не оставили ради Христа, несомненно, воздастся щедростью Богом в этом мире и в будущем. Нет никого, кто оставил бы дом или близких для Царствия Божия и не получил бы гораздо более все время в радости общения с Богом и с другими людьми и век будущий, жизни вечной, того, к чему устремлялся взор и сердце некоего из начальствующих. Нашему Богу все возможно. Всесильным словом Своим Он создал небо и землю, и Своей всемогущей рукою содержит весь мир. Он всесильный, может воистину спасти нас, и не хочет, чтобы кто из людей погиб. Что бы с нами ни происходило, какое бы место мы ни занимали на земле, в каких бы то ни было обстоятельствах, Он может спасти нас. Он печалится больше нас о нас, когда мы опечаленны уходим от Него, и Он радуется вместе со всеми святыми и ангелами, когда мы идем к Нему. Мы думаем, что наша праведность может поставить нас рядом с Богом, что наши добродетели, наше благочестие, наше знание, наша ревность сделают нас достойными вечной жизни. Мы не понимаем, что все обнажено перед Его очами, и что в нас нет по-настоящему ничего доброго, что нет праведника ни единого. Если бы мы только поняли, что Бог пришел оправдать грешного, мы бы оставили всю нашу праведность, все наше ложное благочестие, и предстали пред Ним как грешные, и последовали за Ним. Мы не можем наследовать жизни вечной, пока не поймем, что наш грех слишком велик, чтобы быть омытым чем-либо, кроме крови Христовой, и что вечная жизнь принадлежит только Христу и тем, кто с Ним».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о здравии наших жертвователей. Неонилы, Евгения, Ирины, Сергея, Екатерины, болящей Галины, болящей Марии, Веры с очадами, Сергея с очадами, Владимира, Натальи, Зои, Алексея, Дмитрия, Анастасии, Елены, Александра, Антония, монахини Екатерины, тяжкоболящей Антонины, болящего Николая, болящей Ольги, болящего Александра, Николая, от раковицы Ксении, младенца Даниила, болящей Натальи, болящей Евгении, болящей Татьяны, Фаины, Олега, Анатолия, Виктора, Иоанна, Михаила, Антония, болящей Татьяны, Игоря, младенца Георгия. И всех, дорогие братья и сестры, вас, кто помогает православной радиостанции «Радонеж» на православных выставках-ярмарках. Спаси Христос!
Святый, Господь, Святый, 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 Свят
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствуем вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. В сегодняшнем выпуске «Троицкого колокольчика» мы продолжим знакомиться с творчеством замечательного детского писателя конца XIX – начала XX веков Александра Фёдорова-Давыдова. В начале 1900-х годов появились три журнала, основанные Александром Фёдоровым-Давыдовым: «Светлячок», «Путеводный огонёк», «Дело и потеха». В них участвовали лучшие для того времени детские писатели. Редактор стремился прежде всего развлечь ребенка, занять его и при этом преподать жизненные уроки, познакомить с явлениями природы. На страницах этих журналов во множестве печатались рассказы, повести, сказки, стихи, басни и шутки и самого издателя. Пролистав зимние выпуски этих журналов, мы подобрали для сегодняшней передачи два рождественских рассказа и стихотворение Александра Фёдорова-Давыдова.
Старый год и Новый год. Ночь, крутится снег, морозно. Ветер воет в поле грозно, и с трудом в метель идет к деду в хату Новый год. Тук-тук-тук, открой скорее дверь и в комнату впусти. Я на стуже коченею после долгого пути. Деда дверку открывает. Ишь ты, неженка какой! А тебя ведь ожидают дни забот и труд большой. Вот, попробуй, милый, ну-ка, начинай свой труд пострел. И с усмешкою на внука дед лукаво посмотрел. Но малютка не смутился и с улыбкой ободрился. Детски радостен и смел. Не тревожься, деда милый, сразу трудно привыкать. Соберусь потом я с силой и не стану уставать. Бодро выйду в путь дорогу, обнадежу я людей. И за труд, моляся Богу, мы возьмемся понемногу и дождемся вешних дней. Но промолвил дед с досады: как ни бейся ты, потом люди все же без пощады обвинят тебя во всем. Ну уж нет, сказал упрямо внук, внушу я людям прямо, что от них самих весь год так иль иначе идет. Будь ты честен и с охотой дело всякое работай, и тогда у нас пойдет, как по маслу, Новый год.
Предлагаем вашему вниманию рассказ Александра Фёдорова-Давыдова «Рождественский гость». Последние дни перед Рождеством стояли большие морозы, а накануне сочельника поднялась сильная метель. Но никто на это не обращал внимания, и на главных улицах было особенно оживленно. Прохожие сновали взад и вперед с покупками в руках, По улицам трусили извозчики, мчались парные сани. Ярко освещенные магазины были битком набиты покупателями, и чтобы добраться до прилавка, надо было ждать по получасу. Но лица у всех были возбужденные, довольные, и это движение, толкотня и суматоха захватывали. Даня и Вера, с утра несколько раз бегавшие по разным магазинам за покупками, в сумерки возвращались домой в самом радужном настроении. Да еще бы! Накупить удалось всего вдоволь, да еще по своему вкусу. И впереди, дома, их ожидало новое удовольствие — самим убирать елку. А это что-нибудь да значит. «Смотри, Вера», — сказал Даня, — «какая-то собака уж давно не отстает от нас». Вера оглянулась и заметила у самых ног какой-то комок весь в снегу. «В самом деле, ах, бедненькая!» Она нагнулась, протянула руку, погладила собаку и сказала: «Собачья, собаченька!» И собака, стриженный под льва пудель, судорожно замахал хвостом с шариком на конце и, дрожа всем телом, прижался к ногам Веры. «Пойдем, пойдем, собатя!» — поманила Вера. Пудель нерешительно оглянулся по сторонам и взвизгнул. «Идем, Вера, очень уж холодно», — сказал Даня. «А как же собака-то? Ну что ж нам с ней делать? Может быть, она дожидается кого-нибудь?» Вера опять наклонилась к пуделю и погладила его по обмерзлой от снега голове. Пудель добродушно лизнул ей руку. «Ах, миленький, ну идем или оставайся», — сказала Вера. Они прошли несколько шагов, оглянулись. Пудель смотрел им вслед, а когда они остановились, оглянулся назад. Дети опять прошли немного, и Даня оглянулся. Пудель пробирался следом за ними. «Ну иди, иди», — крикнул Даня. «Как там тебя? Гектор, что ли?» «Тсс, Гектор». Пудель радостно завилял хвостом и подбежал к нему. «Ну, Гектор так Гектор. Иди за нами, если тебе некуда деваться». «Он весь продрог, бедненький», — сказала Вера. «Иди, Гектор, иди». Дети прибавили шагу, пудель не отставал от них. Свернули в переулок. Гектор теперь покорно бежал за ними, точно решил бесповоротно покориться своей доле. «Гектор!» — крикнул Даня, подходя к их подъезду и отворяя дверь. «Ну?» Пудель на минуту замешкался, оглянулся назад, посмотрел на Даню и затем юркнул в парадную дверь. Вера раза три позвонила у двери от нетерпения, а когда дверь отворилась, она ураганом влетела в переднюю и прямо сунулась в зал. «Мама, тетя Соня, к нам гость пришел, гость, прихорошенький. Да идите сюда, вот он, посмотрите». «Матушки мои, да что же это за страшило такой?» — удивлялась няня Дося. «Не как пудель кульгузый, ишь, уродина». Анна Дмитриевна, мать Веры, и тетя Соня, недоумевая, вышли в переднюю. «Кто такой?» «Батюшки, собака!» — воскликнула тетя Соня. «Откуда эта благодать?» «На улице пристала. Мы идем, а она за нами не отстает. Так по пятам и идет», — захлебываясь от восторга, рассказывала Вера. «Миленький ты мой Гекторушка!» И она стала на колени перед пуделем, который отряхивался и облизывал мокрые лапы. «И на кличку Гектор отзывается», — сказал Даня. «Я только его назвал. Он и обрадовался». «Что же, улыбнулся?» — съехидничала тетя Соня. «Ну, ты уж всегда такая», — досадливо сказал Даня. «Нет, да как же ты это угадал, волшебник этакий?» — не унималась тетя Соня. «А он не говорил с тобой по секрету?» «Погоди ты», — сказала Анна Дмитриевна. «Но что нам с ней делать? Чья она? Где она к вам пристала?» «На Петровке. И сюда шла шаг за шагом», — сказала Вера. «Мамочка, не гони только ее. Ну что же, если ее бросили, пусть она останется». «Ах, вы воришки этакие!» — воскликнула тетя Соня. «Чуть не доглядели и собаку свести готовы». «Ах, смотрите, он оттаивает, и вокруг него такая грязь, что надо поскорее запастись лопатой». «Известна грязь, если собака в доме. От нее грязище везде», — недовольно проворчала няня. «Слышите, юнцы, голос мудрого человека, убеленного сединами», — торжественно сказала тетя Соня. «Ну-ну, не надувайте губ, а то расплачетесь». «Я не знаю, как папа захочет ли», — нерешительно сказала Анна Дмитриевна. «Ну, если от папочки зависит, собака у нас останется», — крикнула Вера. «Конечно», — скрипел Даня. «Собака самая породистая, и ее выдрессировать можно». «А потом в цирке выступать все будем», — шутливо добавила тетя Соня. «Тетя! Племянник!» «Ну, будет, будет, петухи», — улыбнулась Анна Дмитриевна. «Пойдемте, скоро кушать будем. Папа сейчас придет, у него кто-то сидит по делу». Дело кончилось общим торжеством. Папе пудель очень понравился, и его решение было оставить. После обеда пуделя накормили, и няня рассказывала. Уши набросился он на еду, так и глотает ненасытный. Поди голодал долго. Затем в кухне пуделя отмыли, вытерли и пустили в зал, где дети и тетя Соня убирали елку. Пудель уже освоился со своими новыми знакомыми, а пообедав, сразу развеселился. Он с радостным лаем бросался ко всем, кто только не манил его. Прыгал по комнате, валялся на ковре. «Смотрите, смотрите, как он шоколад любит!» — крикнула Вера. «Ну уж, для этого и пуделем не надо быть!» — усмехнулась тетя Соня. «Ты бы лучше тетку угостила!» «Ах, тетя, неужели ты обиделась?» «Ну-ну, шучу, только не плачь!» В это время пудель, съев шоколад, вдруг поднялся на задние лапы и сел, перебирая передними. Восторг был всеобщий. Даже Соня сказала пуделю: «Ты такой умница, что я начинаю верить своим племянникам». «Да он, вероятно, ученый», — заметил Даня. «А ну, Гектор, ляг, умри!» И, о чудо, Гектор вдруг брякнулся на ковер, вытянулся и замер. «Браво, браво, браво!» Даня сложил руки кольцом, подошел к собаке и крикнул: «Гектор, гопля!» Гектор вскочил и перепрыгнул через руки. «Молодец! Совсем как в цирке», — сказала тетя Соня. «Однако, если мы будем заниматься цирком, елка не будет готова и послезавтра». Гектор в один день покорил всех в доме своим умом, понятливостью и ласковостью. Весь белый, как снег, с косматой головой, умными добрыми глазами, с отвисшими бакенбардами, он, когда ему надели на шею голубую ленту, превратился в настоящего красавца. «Мне давно хотелось иметь пуделя», — говорила Вера. «И ведь вот как случилось, сам пришел». «А я было отогнал его», — сознался Даня. «А действительно славная собака». «Погодите еще», — подтрунивала тетя Соня. «Скоро вас потянут в суд за краденую собаку. Это вам так не пройдет». «Пожалуйста». «Она сама к нам пристала», — гордилась Вера. «Это тебе такое искушение было». «Уж это тетя Соня. Всем хороша. И добра, и ласкова, и детям угодить умеет. А вот дразнить так первая мастерица». Сочельник весело прошел, как никогда. Накануне из-за гостей Гектора убрать елку не успели. Зато в сочельник столько усердия приложили, что из-за украшений елки не было видно, и ветки ее гнулись под тяжестью навешанного. Много радости доставил и Гектор. Даня добился того, что выведал все его таланты. Оказалось, что Гектор умел стоять с ружьем на часах, мог ходить между ногами, когда Даня шагал по комнате, умел даже стоять на передних лапах. Конечно, тетя Соня не сдержалась, чтобы не подразнить Даню. «Будь Гектор мой племянник, я бы гордилась им», — сказала она. «Нечего, нечего», — отшучивался Даня. «А собачка не так плоха, как тебе это казалось, тетя». В первый день праздника Вера встала раньше других и повязала Гектору ярко-алую ленту на шею для праздника. Когда все собрались к чаю и шумно заговорили о сегодняшнем вечере, папа, читавший последний номер газеты, вдруг сказал: «Ну, господа, беда, слушайте». Все насторожились, а папа стал читать медленно с расстановкой. 23 декабря отстал на театральной площади белый пудель, кличка «Лектор». Убедительно просит доставить по адресу. От покупки предупреждаем. Вера как открыла рот, чтобы откусить булочку, так и осталась сидеть неподвижно. Даня вытаращил глаза и тоже замер на месте. Только тетя Соня не выдержала и сказала: «Вот так фунт». «Как же это? Да это нельзя», — растерянно начал было Даня. «И потом Лектор. А ведь он идет на кличку Гектор». «Вот мы попробуем. Лектор, Лектор». Пудель вскочил и с визгом бросился на зов. «Лектор, Лектор, нашлись ваши хозяева. О вас в газетах пишут», — говорил папа, лаская собаку. «Недолго вы у нас погостили». «А если мы не знали бы», — начала была Вера. «Бог знает что, чужую собаку присваивать», — укоризненно сказал папа. «Она такая славная», — с глазами полными слез прошептала Вера. Да, это был удар. Даже тетя Соня на этот раз держалась и не решилась подтрунивать над горем детей. «Нет уж, вы ее не держите», — сказал папа серьезно. «Сегодня же и отправьте». «Бедный Гекторчик», — сказала Вера, украдкой подавая под столом пуделю сухарик. «Никто тебя так любить не будет, как я». После чая началось трогательное прощание с Лектором. Тетя Соня опять пришла в прежнее настроение и, став на колени, сказала собаке: «Позвольте пожать вам лапку, господин Лев, за доставленное удовольствие». А Лектор в ответ на это в одно мгновение облизал ей нос, губы и щеки так, что тетя Соня пошла умываться. Лектора отправили с дворниковым мальчиком Кирий, и Вера сказала ему: «Посмотри, как его встретят и у кого он живет». «Слушаю, барышня». «И скажи там, что мы его очень, очень полюбили». Когда Кирий ушел, уводя на веревке упиравшегося пуделя, сразу в доме стало тихо. Дети притихли и ходили по комнатам такие скучные-скучные. Тетя Соня старалась их развеселить, но ничего у нее не выходило. «Ты так распустил губы, — сказала она Дане, — что наступишь на них ногой, и вечером тебе нельзя будет улыбаться». «Ах, тетя, ну тебя право». Кири вернулся часа через два веселый и улыбающийся и явился для доклада о происшедшем с ним. «Покорнейше вас благодарим, — сказал он, — что послали с собакой». «А что?» «Да как же? 15 рублей мне тамошняя барыня дала». «Да что ты?» «Ей-богу, право! А что, обрадовались собаки-то?» «Боже мой, дочка барыни, как увидала собаку, бросилась к ней, обняла ее и плачет, и смеется, и в самый нос целует. А барышня говорит: мы, говорит, просто голову потеряли из камши. Потому и барин, и барышня без ума от этой собаки. Барышни, говорят, плакамши по ней. Даже захворала. Г, чудно! Это с собаки-то. Ну, а мне, дай бог здоровья им, 15 целковых вынесли. Я говорю: за что же, спомилуйте. А они мне: нет, нет, возьми, это тебе на праздник. Уж очень ты нас всех порадовал. И детям скажи, что мы их очень благодарим и желаем всего хорошего». Когда Кири ушел, Вера задумчиво сказала: «А мне все-таки жаль Лектора». «А каков он у нас все-таки этот Лектор», — заметил Даня. «И нам сколько доставил, и Кири из-за него на праздник перепало». «Вообще гость — одна прелесть», — воскликнула тетя Соня. «И ради этого подберите ваши губы и вылейте слезы в умывальник, потому что сегодня вечером у нас будет елка с танцами». Прозвучал рассказ Александра Федорова Давыдова «Рождественский гость». заключение нашего выпуска предлагаем вашему вниманию рассказ Александра Федорова Давыдова «Обида горькая». Сидит бабушка у окна, ждет-пождет внучку Агашу. Все нет ее. То-то и газа за делом пошла. Видно, за баловством все забыла. А на дворе уже вечер поздний и мороз лютый. Все прибрала бабушка тайком от внучки и елочку крохотную устроила. Сластей купила, куклу простенькую. Давеча, как снаряжала девочку, говорила: «Приходи скорей назад от господ Агаша, я тебя порадую». А она в ответ: «Я у господ останусь. Меня барышня звала на елку. Мне и там хорошо будет». Ну, хорошо так и ладно. А бабушка все-таки ждет. Может, одумается девочка и вспомнит ее. Ан, внучка-то и забыла. Идут мимо окна прохожие, в заиндевелые окна не разобрать их. Скрипит от мороза звонко, под их ногами снег. Кры-кры-кры. А Агаши нет и нет. Давно добивалась Агаша к барышне в гости попасть. Когда барышня Катя больна была, Агашу все из подвала к ней требовали, утешать барышню да забавлять. Никого из детей к барышне не пускали, только Агашу. Она девочка крепенькая, здоровая, ей ничего. И очень сдружилась барышня Катя с Агашей, пока больна была, а выздоровела, и будто и нет ее. Только как-то под Рождество встретились на дворе. Барышня Катя и говорит: «Будет у нас елка, Агаша, приходи, повеселись». Вот-то обрадовалась Агаша. Сколько ночей не спала, все думала о барышниной елке. Хотела Агаша бабушку удивить. «А меня, — говорит, — барышня Катя на елку звала». «Ишь, добрая какая! Да куда ж тебе идти? Там, поди, гости важные будут, нарядные». «Звала, спасибо ей скажи, да и ладно». Надулась Агаша, как мышь на крупу. «А я пойду, звала ведь». Покачала головой бабушка. «Ну что ж, сходи, проведай, а только бы горе какого тебе не вышло, обиды». «Еще чего?» С сожалением глянула Агаша на бабушку. «Ничего-то она не знает, ничего не понимает, стар человек». «Сочельник, — говорит бабушка, — сходи, Агаша, к господам, снеси белье, да не засиживайся долго. Мне самой не встать, не сесть. А ты самовар поставишь, мы для праздника чайку попьем, а уже я потешу тебя». Агаше только того и надо. Забрала узелок и к господам. На кухню не попала. Тут ее сначала отовсюду гоняли, а потом кто кастрюлю сполоснуть даст, кто тарелки вытереть, кто то, кто другое. Уж вовсе темно стало. Стали гости к господам съезжаться. Пробралась Агаша в переднюю барышню повидать. А в передней толкотня, суматоха, и гостей, и все разряженные. А барышня Катя точно ангелок, вся-то в кружевах да в кисее. И золотые кудряшки по плечам рассыпались. Агаша прямо к ней бросилась было. Да вовремя ее горничная за плечо ухватила. «Ты куда? Ах, чумазая!» Оторопела Агаша, забилась в уголок. Выждала время, как барышня мимо пробежала, окликнула ее. Оглянулась Катя, поморщилась, застыдилась. «Ах, это ты!» Повернулась и убежала. Музыка заиграла, танцы пошли. Хохочут в зале дети. Вокруг елки нарядные бегают. Сласти кушают, яблоки покусывают. Сунулась была Агаша в залу. Оттер ее кто-то из прислуг. «Кш ты! Не суйся наперед!» Ишь, лезет. Однако барыня увидала, подошла к ней, ласково взяла за руку. «Иди, иди, милая, не бойся». Подвела к какой-то барыне старой. «Это, — говорит, — Катина сиделочка. Славная девочка». И старая барыня улыбнулась Агаше. По головке погладила, шоколадную рыбку дала. Оглянулась Агаша. «Ах, хорошо как! Светло, тепло, радостно! А разодета-то как все! Не уходила бы отсюда! Эх, вот бабушка бы посмотрела! А у них-то и холод, и сырость, темно!» «Катя, Катя!» — позвала барыня. «Твоя сиделка пришла». А Катя подошла, надула губки и говорит это через плечо. «А, это ты? Ну что, весело тебе?» «Фу, какая ты заморашка!» Фыркнула, повернулась и побежала прочь. Барыня добрая в передник гостинцев насыпала, до дверей проводила. «Ну иди домой, Агаша, бабушке кланяйся». И горько, и обидно с чего-то Агаше. Не того ждала. Думала, барышня Катя прежняя будет, какой она во время болезни была. Тогда и болтала с ней, и ласкала ее, и всяким сладким куском с ней делилась. А теперь поди, не подступишься. Щемит больно сердце у Агаши. На глазах слезы проступают, и не до гостинцев ей теперь, хоть они и есть, хоть нет, все едино. И тут тошно, и домой возвращаться неохота. Бабушка, поди спать уж легла, или ворчать на нее будет, что долго у господ замешкалась. Ах ты, горе какое! Куда теперь деваться? Спустилась вниз, слезы глотает. Толкнула дверь ненавистную и обомлела. Светло в комнатке, уютно. На столе маленькая елка стоит, и свечи на ней догорают. Елка-то откуда, скажи на милость? Бросилась Агаша к бабушке. Точно 100 лет ее не видела. Прижалась к ней. Бабушка миленькая, золотенькая. Обняла ее старушка, а Агаша вся дрожит и плачет. А почему, и сама не знает. «Заждалась я тебя, Агашенька», — говорит бабушка. «Все свечи догорели. Ишь ты загостилась, как у господ. Или больно ласково приняли?» Бормочет что-то Агаша, не разобрать, и плачет. Покачала головой бабушка. «Полно тебе нюнить-то ради праздника. Что ты, господь, с тобою?» Говорила я, «не ходи туда. Лучше в другой раз, а ты все свое. А ты глянь, елочка-то у нас с тобой какая кудрявенькая». А ты не держи сердце против них. У них свое, у тебя свое. Всякому зерну своя борозда. Ты у меня славная, ты у меня хорошая. Победила ты барышню гордую. Хорошо, говорит бабушка, ласково, утешливо. Подняла Агаша зареванную мордашку. Посмотрела на бабушку и говорит. Барыня-то за руку меня в залу ввела, а барышня и знать не хочет. То-то молодо-зелено. Совеститься не знай чего. А ты, говорю, сердце не держи против нее. Одолей барышню-то. Вот и хорошо тебе. Ах, как хорошо по-божьему. Улыбнулась Агаша бабушке. А ну ее, говорит, пускай ее. Я ничего. Оглянулась Агаша. Всплеснула руками. Ан, самовара-то нет. Заждалась меня бабенька. Без чаю сидит родненькая. Бросилась в кухню. Загремела ведром. Загромыхала трубой. Сидит бабушка, улыбается. Дождалась она внучку. Сама ведь пришла, сама душу выложила. С бабушкой теперь и останется. Прозвучал рассказ Александра Федорова Давыдова «Обида горькая». Дорогие друзья, диск с рождественскими выпусками «Троицкого колокольчика» вы можете приобрести на православных выставках-ярмарках. Стенд «Радио Радонеж». Всего вам доброго. До свидания.
Над землёю темень метельная, а над яслями песнь колыбельная, молвит с лаской слова.
Ой, ведь меня сань прекрасною. ждет нелегкий нас путь кочевный, свете поздний и вечерний.
Море сна по земле дорога, для правды прибежного Бога, за добро люди приемлемы.
Потерпи, мое дитятко тихое, одолеешь ты зло.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Дорогие братья и сестры, я хотел бы, чтобы вы не только слушали радио «Радонеж», но также читали нас в интернете, потому что там мы распечатываем лучшие наши эфиры. А текст – это все-таки несколько другое, чем слово, другая форма. Вы можете более глубоко, более серьезно отнестись к тем мыслям, которые изложены были на радио «Радонеж». Кроме того, я очень прошу вас не забывать покупать и подписываться на православное обозрение «Радонеж», особенно те, кто не в Москве, те, кто может только подписаться. Нынешняя пресса, ну прямо скажем, это пресса и бессмысленная, и бессодержательная. А уж говорить о какой-то нравственной составляющей, то 90% это все что-то, не относящееся вообще к письменному слову. Это, большей частью, рекламные объявления то ли политического, то ли экономического характера. Мало того, просто разобраться в том, что происходит сейчас в мире, практически невозможно из тех изданий, которые есть, потому что они все, это уж я со всей ответственностью говорю, ангажированы, все кому-то принадлежат. Докопаться до правды очень трудно. Поэтому не забывайте о том, что есть такое издание «Православное обозрение Радонеж», потому как мы просто по сути своей веры обязаны докапываться до правды, искать ее и стараться эту правду рассказать всем окружающим. Поэтому подписывайтесь на «Православное обозрение Радонеж», приобретайте в московских храмах. Это уникальная газета, уникальное издание. Только благодаря вот поддержке православных христиан такие издания сейчас и могут существовать. Поэтому давайте поддерживать то, что сейчас существует. Лучшие публицисты, лучшие сиисты, лучшие билетристы, в конечном счете, люди, которые умеют профессионально, очень талантливо рассказать о духовной жизни нашего общества, все это вы найдете в нашем обозрении. Кроме того, вы всегда сможете вырезать из нашей газеты маленькую квитанцию Сбербанка и тем самым очень упростить возможность оплаты, пожертвовать на радио «Радонеж», на газету «Радонеж». Я думаю, что вы к этому воззванию отнесетесь с полным пониманием, и призываю вас подписываться на «Православное обозрение» и приобретать в московских храмах.